В 1568 году на Городенском сейме митрополит Иона, между прочими просительными статьями, представил королю, чтобы достоинства духовные не раздавать людям светским, и если королю случится отдать духовную должность светскому человеку, и последний в течение 3 месяцев не вступит в сан духовный, то владыка вправе отбирать у таковых достоинства и хлебы духовные и раздавать людям духовным. Король отвечал, что просьба справедлива, но что если кто-нибудь из пожалованных не захочет вступить в духовное звание, то владыка не имеет права отбирать у него пожалование и отдавать другому, а доносит об этом королю, который сам отбирает пожалование и отдает другим, кого признает достойным. Такой ответ, как видно, был дан с тем, чтобы уклоняться, когда нужно, от исполнения просьбы. В 1571 году Сигизмунд Август отдал Киевский Межигорский монастырь безо всякого условия дьяку коронной канцелярии Высоцкому за верную службу, желая еще более усилить в нем ревность к службе. Ясно, что дьяк, который должен был продолжать канцелярскую службу, не мог постричься в монахи. Но в других случаях припоминали ответ королевский, данный на Городенском сейме. Король Стефан дал Минский Вознесенский монастырь дворянину Невельскому, а тот, не желая вступать в духовное звание, передал монастырь сведомо королевского земянину Достоевскому, который не был даже православный. Митрополит Илья и каштелян Минский Ян Глебович жаловались королю, что Достоевский пользуется только доходами и вовсе не родит об управлении монастырем, и просили отдать последние зимянину же Минскому Михаиле Рогозе, человеку благочестивому и в Священном Писании знающему, который немедленно пострижется в монахи. Король исполнил их просьбу, ссылаясь на ответ Сигизмунда Августа, данный на Городенском сейме митрополиту. Это было в 1579 году. В 1581 видим жалованную грамоту дворянину Ливановичу на Браславский монастырь прямо с условием, чтобы он вступил в духовное звание. Иногда монастырь отдавался во владение светскому лицу и сыновьям его. Так Сигизмунд Август отдал монастырь Святого Спаса во Владимире Волынском Уранским отцу и 3 сыновьям, которые должны были владеть один за другим. И отец, и сыновья при этом освобождены были от обязанности постригаться в монахи, только должны были держать в монастыре викария, духовное лицо. Иногда такие владельцы закладывали монастыри. Виленский Троицкий монастырь принадлежал также к числу тех монастырей, которыми распоряжались короли. Он был отдан королем митрополиту Анисифору Девочке. Но еще при жизни последнего, в 1584 году, бурмистры, рацы, лавники, виленские греческого закона били челом королю, что вследствие редких посещений митрополичьих и дальности расстояния от Киева монастырь Троицкий обнищал и пришел в расстройство. Дабы не пришел он в окончательный упадок, они просили короля отдать им его в управление по смерти митрополита Анисифора. Король исполнил просьбу, отдал им монастырь с тем, чтобы они собирали доходы и употребляли их на монастырские потребности, на поддержку строения, на содержание архимандрита, священников, чернецов, убогих монахинь, слуг церковных, на учреждение школ, где должны воспитываться дети людей, живущих в монастыре и при монастыре. Бурмистры, рацы и лавники получили право выбирать архимандритов в монастырь, которые не имеют права без их ведома распоряжаться монастырским имуществом. Бурмистры, рацы и лавники должны выбрать одного или двух добрых людей сами собою или сообща с православными мещанами виленскими. Эти выбранные добрые люди должны смотреть за доходами монастырскими и ежегодно отдавать об них отчет бурмистрам, рацам и лавникам. Монастыри сведомо королевского выбирали себе опекунов, которые имели обязанность охранять их выгоды. Мы видели, что в 1522 году вследствие челобитной, поданной королю Сигизмунду I монахами Киево-Печерского монастыря, восстановлена была у них община, которая пала от обнищания монастыря после татарских нашествий. Но восстановленная община существовала только при одном архимандрите Игнатии, преемники которого уничтожили ее для своих выгод, отдавая доходы монастырские детям своим и родственникам. Монастырь начал приходить в упадок, и старцы в половине века снова обратились к королю Сигизмунду Августу с просьбой о восстановлении общины. Король поручил это дело воеводе киевскому князю Фридриху Глебовичу Пронскому и дворянину Оранскому, которые и написали устав для общины. Здесь определено, какие доходы должны идти в казну монастырскую, какие архимандриту и клерошанам. За погребение монахи должны брать то, что им дадут, а не торговаться. Братию свою должны хранить и поминать одинаково. Оставит ли кто после себя имение, идущее на монастырь, или не оставит ничего. Архимандрит и старцы едят и пьют в одном месте. Во время стола происходит чтение. Монахи не смеют выходить из монастыря без позволения архимандричего и экономова. Ослушников архимандрит с братью имеют право наказывать по их духовному праву, имеют право высылать из монастыря. Кельи и сады находятся в общем пользовании. Монах, желающий выйти из монастыря, келью свою не продает, берет только движимое имущество. Платье и дрова монахам даются из казны церковной. Черницы не могут держать у себя бельцов, мальчиков и никакой живности. Один архимандрит держит слугу и хлопца. Печать церковная хранится в казне. Архимандрит ведает одно церковное управление. Доходы же и расходы и управление имениями находятся в заведовании эконома, палатника и братни. В доходах и расходах эконом и палатник дважды в год отдают отчет архимандриту и братии. Архимандрит и старцы не могут принимать к себе монахов из Москвы и Валахии. Несмотря на то, в Москве не забывали Киево-Печерского монастыря. У царевича Иване послано туда милостыни 100 рублей. Известно, что в 1509 году митрополит Иосиф созывал в Вильне собор, где постановлены были меры для отвращения беспорядков, происходивших от столкновения духовной власти со светскую. В 1546 году митрополит Макарий должен был созвать в Вильне собор по требованию короля Сигизмунда Августа, который писал ему: «Слышали мы от многих князей и панов о беспорядках, которые происходят между вашим духовенством греческого закона, также между князьями, панами и простыми людьми, особенно между владыками, как, например, на Волыни. А твоя милость, старший их пастырь, о том знать и удерживать их не хочешь». Поучения священникам от архиерея после постановления в Юго-Западной Руси были сходны с известными уже нам поучениями, употреблявшимися в Московской Руси. Изменение, сделанное в календаре папою Григорием XIII, произвело сильное волнение как между протестантским, так и между православным народонаселением польско-литовского государства, не хотевшим принять новости, вышедшие из Рима. В 1583 году константинопольский патриарх Иеремия II запретил православному духовенству сообразоваться с новым григорианским календарем, вследствие чего в 1584 году Стефан Баторий запретил правительственным лицам принуждать православных к отправлению праздников по новому календарю. Несколько раз упоминали мы о братчинах или складчинных пирах, обычаи с незапамятных времен, распространенном в Древней России. О братчинах упоминает старинная летопись, о ней поет старая песня, о ней беспрестанно говорят старые уставы, старые грамоты. О древности и важном значении братчины в жизни нашего народа свидетельствует язык. В известной поговорке «братчина является представительницей всякого общего дела, союза», о человеке, неспособном по своей сварливости, неуживчивости к общему делу, говорится, с ним пиво не сваришь. Другая пословица говорит, к пиву едется, к слову молвится, и свидетельствует, как было много охотников, ездить на братчины, к общему пиву. Некоторые почетные лица, как мы видели, были приглашаемы на братчины. Должностные лица, властели, тиуны, получали с братчин известные поборы. Но кроме званых гостей или таких, которые по должности своей имели право приезжать на братчины, туда являлось много незваных гостей и таких, с которыми трудно было пиво сварить. Поэтому разные волости и села выхлопатывали себе жалованные грамоты, по которым запрещалось ездить к ним на братчины незваным. Но понятно, что за пивом и между самими участниками в братчине и гостями зваными всего легче можно было начаться ссором и даже драком. Легко было поссориться и подраться, легко было и помириться при посредничестве других участников. Нельзя было на ссоры и драки, происшедшие за пивом, смотреть как на беспорядки, произведенные людьми, в полном сознании находящимися, и нельзя было взыскивать обычных штрафных денег с человека, который поссорился за пивом, а протрезвившись, спешит помириться, и потому в некоторых уставных грамотах говорится: «В пиру или братчине поссорятся или побьются, и не вышедший из пиру помирится, то не платит ничего». Если даже и вышедший с пиру помирится с приставом, то не платит ничего, кроме хоженого. В некоторых же областях братчины постарались освободиться совершенно от вмешательства правительственных лиц и приобрести право суда над своими членами, произведшими беспорядок во время пира. Легко догадаться, что эту большую степень самостоятельности братчины могли приобрести преимущественно в Новгороде и его владениях, в Пскове, по известным формам тамошнего быта. Так в псковской судной грамоте говорится: «Братчины судят как судьи». То же самое право имеют братчины или братство и в Западной или Литовской России, где быт городов, как мы видели, представлял сходные черты с бытом Новгорода и Пскова, и где видим сильнейшее развитие цехового устройства. К этим-то братствам Западной России мы должны теперь обратиться, потому что об устройстве их в описываемое время дошли до нас подробные известия. Из актов описываемого времени и с позднейших видно, что братства в некоторых местах, например, в Вильне, получили свое устройство гораздо прежде, именно в половине XV века. В 1579 году трое мещан мстиславских от лица всех своих собратьев жаловались Стефану Баторию, что у них издавна бывают складчины три раза в год – на Троицын день и на Николин осенний и вешний. На каждый из этих праздников рассычают они по 10 пудов меду и продают его, воск отдают на свечи в церковь, деньги, что выручат за мед, отдают также на церковное строение. Но старосты мстиславские не позволяют им продавать этих складченных медов долее 3 дней. И что у них останется меду, непроданного в этот срок, забирают за замок. От этого они терпят убытки, а церкви Божьи пустеют и приходят в упадок. Король предписал старостам, чтобы они не забирали медовых складов, а позволяли мещанам распродавать их все и по прошествии 3 дней. В 1582 году веленские мещане, горожане братства купеческого, челобитные королю объявляли, что у них в Вильне есть особый братский дом, на собственный счет их построенный. В этот братский дом собираются купцы веленские греческого закона для рассуждения о потребностях церковных и госпитальных, и по древнему обычаю покупают мед 8 раз в год. На Велик день, на седьмую субботу, на Петров день, к Успению Богородицы, на Покров, на Николин день, на Рождество Христово и на Благовещение. Сытят этот мед и пьют его, сходясь по 3 дня в братский дом. Воск отдают на свечи в церковь, а деньги, вырученные за мед, обращают на церковное строение, на слуг церковных, на госпиталь, на милостыню убогим. Чтоб дела братские отправлялись с большим порядком, они просили короля утвердить следующий устав. Братья старшие и младшие братства купеческого выбирают ежегодно между собою старост, которым поручают все деньги братские, все имущество и все дела. По прошествии года старосты отдают отчет братьям старшим и младшим. Во время братских бесед эти годовые старосты сами и через ключников своих прилежно смотрят, чтоб братья, вписанные, и гости приходящие сидели в дому братском прилично, дурных слов между собою не говорили, на стол не ложились, меду братского не разливали, пили бы в меру и никаких убытков не делали. Если же кто, напившись пьян, причинит какой-нибудь убыток, станет говорить неприличные слова, на стол ляжет и питье разольет, такого старосты должны сперва удержать словами, а в случае упорства с его стороны берут с него пеню, чем братья обложат. Если бы кто в братском доме завел ссору, то обиженный сейчас же объявляет о своей обиде старостам. Старосты, выслушав жалобу, отлагают дело до завтрашнего дня, в который братья, собравшись в братский дом, судят и решают, кто прав и кто виноват, и последний платит пеню братству. Никто, получивший обиду в братском доме, не жалуется никакому другому начальству, ни духовному, ни светскому, ни земскому, ни городскому, ни римской вере, ни греческой, но должен судиться перед старостами и братью в том доме, где произошла ссора. Кто в братском доме выбранит старосту, выбранит или ударит ключника, тот наказывается братскую пенью. Ключник, непослушный старости, сперва удерживается словами, а потом наказывается братскую пенью. Если староста провинится пред братью, то братья старшие и младшие сперва останавливают его словами, а в другой раз наказывают братскую пенью. Если духовные люди, веры римской и греческой, или вписанные в братство, или приглашенные кем-нибудь из братьев, или вписавшиеся на один только день, завели с кем-нибудь ссору, то не должны жаловаться. Римской веры князю, епископу, а греческой митрополиту, должны судиться в братстве и довольствоваться братским решением.